Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Антонии Оптинском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 12. О том, что должно непрерывно и бодрственно молиться. Говорили об Авве Арсении, что поздно в субботу, на рассвете воскресного дня, он оставлял солнце позади себя и простирал руки свои к небу, молясь дотоле, пока не воссияет солнце в лицо ему, после чего он садился. Братья спросили Авву Агафона, говоря: «Какая добродетель в подвижничестве имеет больший труд?» Он отвечает: «Простите мне, я думаю, что нет большего труда, как молиться Богу без развлечения. Ибо всегда, когда человек хочет молиться, враг старается отвлечь его, ибо знают демоны, что ничто так им не противодействует, как молитва к Богу. И во всяком подвиге, какой бы ни предпринял человек, во время совершения его получает успокоение, а молитва до последнего дыхания требует борьбы». Авва Дула, ученик Аввы Виссариона, рассказывал, говоря: «Некогда я взошел в келью Аввы моего и нашел его стоящим на молитве, и руки его были простерты к небу. Так делал он в течение 14 дней. После этого он позвал меня и сказал: „Следуй за мною“. И вышедши, мы пошли в пустыню. Почувствовав жажду, я сказал ему: „Авва, я жажду“. Старец, взявший милость, отошел от меня на бросок камня и, сотворивший молитву, принес милость полную воды. Мы отправились в Лика, пока не пришли к Авве Иоанну, и, приветствуя его, мы сотворили молитву. Потом сели беседовать о видении, какое кто видел. Авва же Виссарион сказал, что вышло повеление от Господа, чтобы разрушить храмы. Так и случилось, они были истреблены. Старец сказал: «Если ты беспечен, то молись, как написано. Молись же со страхом и трепетом, трезвенно и бодрственно. Так должно молиться, особенно по причине злообразных и злокозненных, хотящих в этом сделать нам пакость, невидимых врагов наших». Еще сказал: когда вражеский помысел приступает к сердцу твоему, не иное, что изыскивай, как молитву, на врага же и застряй меч слез». Некогда блаженному Епифанию, епископу кипрскому, доносилось от Аввы одной обители, находившейся в Палестине: «Молитвами твоими мы не оставляем правила, но с усердием исполняем и в третий, и в шестой, и в девятый часы, и совершаем вечерние молитвы». Он же, уразумев дело, объявил им, говоря: «Видно, что другие часы дня вы проводите в праздности от молитвы, ибо истинному монаху надобно непрестанно иметь молитву в сердце своем». Некогда Авва Моисей прибыл на кладезь почерпнуть воды и увидел при кладезе Авву Захария, молящегося, и Духа Божия, как голубя, сидящего на нем. Когда была вечеря любви, когда братья ели и разговаривали, то Авва Исаия, пресвитер Пелусийский, упрекая их, сказал: «Молчите, братья! Я видел брата, едящего с вами и пьющего те же чаши ваши, и молитва его восходит, как огонь пред Богом». Авва Лот пришел к Авве Иосифу и говорит ему: «Авва, по силе моей я творю малое пощение, молитву, размышление и безмолвие, и по силе моей держу себя неоскверненным от помыслов. Итак, что мне еще делать?» Старец же, вставший, простер руки свои к небу, и 10 пальцев его были, как 10 огненных свечей, и говорит ему: «Если хочешь, то будь весь огнем».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Антоний Оптинский. Преподобный Антоний, в миру Александр Иванович Путилов, родился 9 марта 1795 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии. Родители его, Иван Григорьевич и Анна Ивановна Путиловы, были люди благочестивые и богобоязненные, детей своих воспитывали в страхе Божьем и в духе строгого православия. В детстве и юности Александр был весьма тих и скромен. Призвание к монашеской жизни он почувствовал еще в детском возрасте, чему послужил и пример его старших сродников и братьев, посвятивших себя иноческой жизни. При нашествии французов в 1812 году Александр оказался в Москве и жестоко пострадал от них. Бежал в Ростов к своим родным, а оттуда через некоторое время отправился в Ярославские леса, где уже 5 лет подвязался его старший брат Тимофей, будущий игумен Оптиной пустыни, преподобный Моисей. Выдержав 4-летний искус, 2 февраля 1820 года Александр был облечен в ангельский образ на праздник Сретения Господня и наречен Антонием. исполняя волю боголюбивого архипастыря, епископа Калужского Филарета, преподобный Моисей и преподобный Антоний 3 июня 1821 года отправляются в Оптину пустынь для основания при сей обители уединенного скита. Место было выбрано в 170 саженях к востоку от монастыря в густом лесу. Очистив от леса само место, пустынники построили небольшую келью и соорудили церковь во имя святого Иоанна Претечи Господня и стали строить и братские корпуса. В 1825 году, после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни, преподобный Антоний был определен начальником скита. В новоустроенный безмолвный скит с разных сторон стали стекаться мудрые в монашеской жизни и крепкие в духовных подвигах отцы. К добровольным трудам и подвигам монашеским преподобного Антония вскоре присоединился и крест тяжелой длительной болезни. В декабре 1839 года Преосвященный Николай, епископ Калужский, неожиданно поставил его игуменом в Малоярославецкий Черноостровский монастырь. Управляя обителью в болезненном состоянии, преподобный Антоний положил прочное начало устроению обители, а также окончил и начатое его предшественником внешнее ее устроение. По временам преподобный Антоний ездил в Москву по монастырским делам, где удостаивался архипастырского благословения и внимания митрополита Филарета. Видя раз за разом ухудшающееся здоровье малоярославецкого настоятеля, святитель решает ходатайствовать пред калужским архиереем об увольнении его от непосильного послушания, и преподобный Антоний возвратился на покой в любезную его сердцу Оптину пустынь. В строгом подвиге преподобный старец Антоний стал проводить свое новое жительство, отчего усилилась болезнь в ногах до крайности, они до колен были покрыты ранами и порой сильно истекали кровью. Многие, видя всегда светлое его лицо и слыша его оживленную беседу, не понимали, какого страдальца видит перед собою. Как великий любитель безмолвия, преподобный Антоний желал уединенной жизни, проводимой в молитвенных трудах, чтении богомыслия. Но его духовные дарования привлекали к нему множество посетителей, желающих принять благословение и духовное назидание. Были основательные причины утверждать, что преподобный Антоний имел великое дерзновение в молитве к Богу и сподоблялся духовных видений и других благодатных посещений. 9 марта 1865 года, когда старцу исполнилось ровно 70 лет, после трехлетнего самоиспытания он принял великую схиму. По болезни старца пострижение его было совершено келейно настоятелем обители преподобным Исааким. В июле открылась во всей силе предсмертная болезнь его. Благословляя всех образами, преподобный Антоний приговаривал: «Примите от умирающего на вечную память». Старец был соборован за 17 дней до кончины, когда телесные силы еще не совсем оставили его. Приобщался же святых тайн в последнее время ежедневно и пребывал в непрестанной молитве. 20 августа, по новому стилю, 1865 года наступил последний день жизни многострадального преподобного Антония. Вечером во время всеночного бдения умирающий вдруг потребовал, чтобы к нему пригласили настоятеля. Как истинный послушник, он и в последний путь не хотел отправляться без настоятельского благословения. Исполняя беспрекословно волю умирающего, настоятель, преподобный Исаакий, благословил его и простился с ним уже навеки. Через несколько часов преподобный Антоний тихо и мирно дважды вздохнул и с третьим, едва заметным воздыханием, мирно предал чистую свою душу в руки Божии. Великий столб великой Оптинской обители, преподобный Антоний, чему научишь нас, слышавших дивное твое житие? Какой твой главный урок, хотя в мале вместимый для нас немощных? Думается, урок послушания. Ни на ранней стадии подвига, ни в зрелости славной делами усердными, ни в старости многоболезненной, ни в смерти самой ничего не совершал преподобный без благословения. Потому и нам дорого его благословение молитвенное от небес неспосылаемое. Благословение — не решать от своего ума ничего принципиально важного духовной жизни, но сообразовываться с благословением наставников.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, сегодня мы прощаемся с Калугой. Завершается цикл передач об этом старинном русском городе. И, конечно, на прощание мы приберегли для вас нечто особенное. Вместе с вами мы отправимся в муниципальную картинную галерею заслуженного художника России Людмилы Александровны Климентовской. Людмила Александровна Климентовская была необыкновенным художником. Ей удавалось выразить, как говорят искусствоведы и ощущают все приходящие в галерею, нечто нематериальное и непередаваемое – мечту, идею, ветер, порыв, течение реки, шелест деревьев, трепетание роз, солнечный свет. О Людмиле Александровне Климентовской и ее картинах рассказывает заведующая галереей Ольга Алексеевна Мелик-Шахназарова.
Картинная галерея заслуженного художника России Людмилы Александровны Климентовской возникла в 2001 году. Возникла она на базе коллекции, которую передала городу дочь художницы Галина Михайловна Борисова. Это дар художницы Калуги, дар художника городу. Людмила Александровна говорила: «Калуга – мой музей». Она хотела, чтобы ее работы остались в Калуге. И подтверждал это своими поступками. И это не единственный поступок. Однажды после небольшой выставки в Париже картин калужских художников именно Людмила Александровна получила письмо с предложением устроить выставку с гарантированной распродажей. Она ответила: нет, картины должны быть на родине. И она не только сказала, она так и поступила, как мы только что рассказали выше. Людмила Александровна Климентовская родилась не в Калуге, она родилась на Рязанщине, в маленьком селе Занины Починки Ярактурского района. Никому, почти никому ни о чем не говорят эти названия. Но это было и крепкое село, и родители у нее были очень интересные. То есть если 100, 200, 300 лет назад, и тут мы поставим точку, то это были священнослужители и преподаватели. И как бы мы сказали сейчас современным языком, она была девочкой из интеллигентной семьи. Она окончила Рязанское художественное училище, быстренько вышла замуж, поскольку была необыкновенно хороша собой. Ее муж уже работал в Ленинграде, хотя тоже был с Рязанщины. Он работал артистом в ТЮЗе. Людмила Александровна на некоторое время проводит в Ленинграде, и там она работает в Мариинском театре, ныне Мариинский, а раньше Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова, художником-стажером. И в Мариинке ей довелось работать с самим Билибиным, который тогда восстанавливал сказку о царе Салтане. Он заметил ее талант. Ей довелось работать с Вильямсом, главным художником Большого театра. Он тоже отметил ее талант и даже пригласил в Москву. Но тогда не сложилась ситуация, там рухнули декоративные цеха, и так она оказалась в Ермоловском театре, куда ее отвел Вильямс своей рукой. Ее взяли сразу художником-постановщиком, сценографом. К сожалению, там она проработала очень недолго, несколько месяцев, началась война.
Сохранились какие-то ее рассказы, воспоминания об этом периоде ее жизни?
Вы знаете, именно только устные рассказы. Это ее только воспоминания. Воспоминания очень яркие. Она говорила о Мариинском театре. Это мои университеты. И была благодарна всем, с кем ей там доводилось встречаться. А как всегда, в Ленинградском театре оперы и балета, а до этого в Мариинке, а до этого в Императорском театре всегда работали самого высокого уровня. Художники мы знаем. И Головин, и Бакс. А вот когда муж вернулся с войны, ей еще пришлось некоторое время проработать. Она уже была знакома, она уже освоила профессию художника-постановщика. Она работала и в Рязанском театре. А мужа назначили в Севастополь. Она с ним работает. Он работает на сцене, играет классику. Она ставит спектакли как художник-постановщик. Потом был Калининград. А в 51-м году они переезжают в Калугу, и здесь уже остаются навсегда. Театром они больше не занимаются, она целиком переходит на станковую живопись, и все лучшие ее работы созданы здесь. Конечно, это прежде всего пейзаж. Это пейзаж необыкновенной красоты, необыкновенно изысканная природа русской средней полосы России, которая вызывает восторг у всех. Причем приходят сюда люди совершенно разные. Это могут быть люди подготовленные, образованные, это могут быть совершенно неподготовленный зритель, который говорит: «А мне понравилось». Им нравится, нравится детям, они воспринимают, потому что, наверное, это свое родное, это то, что ложится на душу. Людмила Александровна умеет передать все оттенки природы, красоту этой русской природы, наполняя ее своим настроением, наполняя ее своими эмоциями, своей душой. Я уж не говорю о профессиональной стороне, о красках, которые у нее светятся, и это отмечают все профессионалы.
Из книги отзывов посетителей муниципальной галереи Людмилы Александровны Климентовской.
Восторг свежего ветра, дыхание природы, ощущение этого чувства с первого взгляда пронизывает до глубины души. Это как оазис среди пустыни. Придает свежие силы. Это отдых для души. С огромной благодарностью. Гости из Болгарии. 12 мая 2006 года.
Однажды зимой к нам в галерею пришла бабушка с внуком. Они смотрели работы, а я вела экскурсию. Бабушка все его торопила и говорила: «Пойдем, пойдем». А он ходил, очень внимательно смотрел и слушал. Я сказала: «Ну, он очень хочет послушать». Она говорит: «Мы опаздываем на автобус». И я тогда стала ходить быстро, чтобы успеть ему рассказать все. Когда он выходил, он сказал: «Мы еще приедем». И он приехал, на этот раз с родителями.
То есть ее живопись, она понятна и взрослым людям, и детям.
Вот я об этом и говорю. У меня был человек, ну, бомж, скажем так. У него был вид, извиняюсь, бомжа, не из бывших научных работников, а действительно человек, непристроенный к жизни. Он пришел зимой, он принес с собой много снега, слякоти. Он ходил долго кругами, я его не останавливала. Я даже не продавала ему билета, потому что это было вообще ерунда и не нужно. Он долго ходил, потом подошел к двери, ее широко распахнул и сказал: «А вы знаете, мне понравилось». У меня есть одна картина-загадка, она называется «Ледоход». Это последняя картина в жизни художницы. Она написана на 84-м году жизни. Художница изобразила ледоход, и в ней, видимо, можно увидеть совершенно разное. И очень многие говорят, Это весна, это жизнь. Иногда кто-то говорит, это прощальный мотив, но это бывает реже. Чаще говорят, ну это же мое детство, мы же смотрели всегда на этот ледоход. Это же жизнь, это сама жизнь. Вот это чаще всего произносится. Хотя первая, кто мне сказал совершенно удивительные слова, но это был верующий человек, она сказала так. Она знала о своем уходе. Понимаете, видимо, она почувствовала вот это предчувствие художника. Потом она меня спросила, она была добрый человек? Я сказала, да, она была необыкновенно светлый человек.
А какая ваша самая любимая работа в этой галерее?
У меня все. Я не преувеличу. Вы понимаете, я когда пришла сюда работать, я точно знала, какая у меня любимая. Потом у меня пошла другая картина, потом я называла раз-раз-раз, «Рябина в уме всегда». «Рябина в уме всегда». Вот. А есть работы, в которых просто плещется вода. Вот эта работа «Сиреневый вечер», она выплескивается. И говорят искусствоведы, что воду Клементовская пишет так, никто не пишет. Это говорят и те, кто пытаются копировать. Они говорят, нет, «Рябину» мы можем скопировать, но воду Клементовскую скопировать невозможно. Она живая, она переливается, она, ну где как, плескаться это не море, не может, но она переливается, она живет, она живая.
Если попытаться описать ее манеру живописи, вот, то кажется, это ближе всего к передвижнику.
Безусловно, безусловно. Она и воспитывалась у передвижника. Людмила Александровна Клементовская училась в Рязанском художественном училище. Это было училище достаточно высокого уровня по тем временам. Ей преподавал художник Калиниченко, то есть он был директором этого училища. Вот он и был художником-передвижником, может быть, не самым знаменитым, но заслуженный художник, и его работы есть в Третьяковке. То есть он ее воспитал в классической русской школе пейзажного письма, безусловно, вообще русского письма. Это русский, живописный русский язык. Это глубокое постижение русской природы, это глубокое постижение русской действительности, хотя здесь это, конечно, не так, а более опосредованно она все-таки пейзажист прежде всего, хотя у нее есть и портреты, и натюрморты, очень живописные. Центральная тема творчества Людмилы Александровны Клементовской – это Циолковский. Она преклонялась перед этим человеком, видимо, сама человек талантливый, преклонялась перед чужой гениальностью. Она не застала его, хотя могла бы, не пересеклись. Он скончался в 1935 году, а она переехала в Калугу в 1951, поэтому она писала по воспоминаниям, по фотографиям, которые, к счастью, тогда уже были, знакомилась с портретами других художников. Знаменитые ее портреты «Думы о будущем». Она изображает ученого в своих мыслях. Это ученый на пороге космоса, это ученый на пороге своих открытий, которые были, есть и до сих пор используются в ракетостроении. Это ученый, который покорил ученых, которые приходят сюда. Они считают, что этот портрет очень интересен. Именно тем, как схвачено состояние человека. Вот она написала очень интересный, даже не портрет, даже не образ, а нечто большее. Она написала его мечту о будущем, его думу о будущем. Ей удалось выразить самое главное, вот порыв творчества, наверное. Она вообще умела передавать нечто нематериальное. Мечту, идею, ветер, порыв. Шевеление воздуха, течение реки, шелест деревьев, трепетание роз, солнечный свет, который умели писать русские мастера. У нее есть картины, где это и строение, это и архитектурные памятники, это и просто калужская девочка, где свет ложится так, что она сияет совершенно необыкновенным образом. Русские мастера умели писать солнечный свет, но не все. Вот Клементовская тоже владела этим искусством в полной мере. Вы знаете, я бы сказала так, что это была счастливая судьба, потому что она творческий человек. А творить она не прекращала ни на одну минуту. Она даже говорила людям, которые были и близки художникам, писать надо каждый день, писать надо каждый день. И человек, который это мне рассказывал, сказал, она была как солдат. Вот она считала, что нужно встать и писать. Под конец жизни она уже не выходила из дома. Но она писала каждый день. Ну, во-первых, память художника хранит очень много, первое. Второе, она очень много исходила все калужские окрестности, знаменитый Калужский бор, который тянется на 16 километров. Она знала там каждый камень, каждый листик, каждое дерево. То есть все это было у нее в памяти, в ее художественной памяти. Она продолжала писать вот ту знаменитую работу «Ледоход» она писала дома. Но она ее писала как совершенно живую, совершенно живым порывом, живым течением, живым движением к весне и к жизни. И знаете, как она говорила очень интересно, я считаю, что это просто ее кредо, хотя она никогда так сама не определяла. Писать надо с восторгом, говорила она. Причем она это проговорила совершенно, знаете как, про, между прочим, можно сказать, ее спросили, а вам нравится эта картина? Кого-то, ученика своего? Она сказала, да нет. А почему? Ну, так тихо было. А почему? Она сказала, ну, писать надо с восторгом.
Подошла к концу последняя передача из цикла о Калуге, о муниципальной картинной галерее заслуженного художника России Людмилы Александровны Климентовской рассказывала заведующая Ольга Алексеевна Мелик-Шахназарова. В музыкальном оформлении передачи звучали произведения Рахманинова и Дебюсси. Передачу цикла о Калуге подготовила и провела Александра Никифорова. Я сердечно благодарю калужского краеведа Людмилу Павловну Паутову за помощь в подготовке передач этого цикла.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 11. Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться. За шею обнимет и, ну, целовать. Заерзает, заерзает у меня, прижмется комочком. Скажи, нянь, буду я счастлива, буду я любима, буду я богата. И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу, ах, котенчик, и любима будешь, и богата. А вот счастлива ли будешь, это уж как Бог даст. Затискается, заерзает, словно ей не втерпешь. Ах, вздохнет. А я и пошучу, поразвлеку. Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. А хоть за курицу, да на свою улицу. Она так вся и высияет. Да как ты хорошо складна. Да скажи еще, да какая ты мудрая. Василиса, ты премудрая. и затуманится вся, зажмурится. Ах, хочу быть счастливой! Хочу-хочу, нянюк! Большого счастья хочу! А выпало-то вон что! Счастье! Да какое ж это счастье, барыня! Что крутимся-то так? Портреты ее печатают. Душеньку ведь ее я знаю, спокойнее нет. И себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и ворон на медне гляжу, на соку сидит, каркает. Совсем будто наша ворона, тульская. Поглядела, не та ворона, не наша. У нас в платочке. Ну, хорошо. И будоражно и тогда у нас жизнь пошла. Хаос и хаос. Война такая. Некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно. И по улицам на костылях все, да партиями. У всех горе кругом такое. Того забрали, того покалечило, того убили. Овдать Васильны братца убили. И крестника моего ранила, рука повисла, рыбкой, которой торговал. А у нас чисто балаган-пир, и гости без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали и доверялись, ну и скажут, бывало, кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли для удовольствия. Ишь, какие все жеребцы-то у вас живут, а воевать не идут. И это как к концу стало. А то все были деликатные. Мы им и венца для здоровья подносили, барин нам доставал. И пироги им пекли на праздники, так-то довольны были. И отыскала барыня в лазарете где-то полковника, такого-то орла-красавца. В крестах весь ходила она за ними. У ней и косыночка была, милосердная сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было. Он и влюбись в Катечку. А у него трясение мозгов было, с пушек. Он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катечка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он и сидит, в усы себе глядит. Да Катечке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится. Голубой вы ангел, вы сошли с неба, и руки к ней вот так вот. Она губки кусает, так жалко ей, мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей. На сварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему, лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катечка какая-то такая, ждет все, когда придет, а сидеть мука с ним, с полоумным, и жалко-то его. Он и не стал ходить, понял словно. 3 дни не был. Нам из госпиталя звонят. Где полковник, почему не является? Поехала барыня, а там и говорят. Поглядите вон, обмерзла сейчас, нашли за заставой. В снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели. Плакала даже Катечка. Да, забыла я. Сказал-то, чего он раз. Голубой ангел, зачем вы сошли к нам с неба? Крови сколько! И за голову схватился. Не раз Катечка про это поминала, как всего уж мы повидали и намучились, и сколько всяких смертей видали, горе человеческого. Вот вам и помешался, а правду чувствовал, прознавал. И вот тут у нас и случилось.
Глава
12. Был у нас вечер. Для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катечка со своими караводчиками надумала? Иван Крестителя в колодце представляли. Его будто в темницу Ира царь посадил в колодец, а Катечка царицу-поганку представляла. Как она царя завлекала, чуть что не голая плясала. Все у Ирода добивалась. Отруби ему голову за любовь. Страшно барни глядеть было. Над святым прямо издевались, да еще и под музыку. И клюквы надавили. Похоже, чтобы на кровь было, как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей и еще набралось со двора народу. Глядим из прихожей. Да чего ж это такое делают-то, а? Да как так попускают? Пришел черный, огромадный, с косарем, по самое пузо голый, и несет ей главу на блюде. Из глины они слепили. И кровь будто с блюда капает. Прямо Катечке на кисейку. И голую ее ногу видно. Стала она на главу глядеть, хохотать. Стук. Позади меня опал что-то. Я так и вздрогнула. А эта иконка из уголка упала, в прихожей, которая висела, от жильцов осталась. Надвое и раскололась. Не сказала я своим, что их расстраивать. Знаю, к худу. И Аксюша тоже. Ой, нехорошо, как к упокойнику. Связала потом иконку, повесила. Лик на ней уж не видно было, старенькая, а словно Никол угодник батюшка по облику. И со двора, которые были, стали уходить. Ишь, говорят, как нехорошо. Кончили они представлять. Барни спрашивает, понравилось ли. Они всегда деликатные с господами. Говорят, благодарим покорно. Хорошо представляли, ничего. А пошли к себе. Мне солдатика говорит, совсем молодой мальчишка. А он от божественного начитан был, хорошего семейства. Вот она говорит, бабушка меня звал. Зачем, бабушка, господа такое показывают? Это грех. Про святого человека Господа крестил. Она от него словно нехорошего добивалась, соблазняла. Иван Креститель это. И так нехорошо. И воет. Мальчишка, а понял, что нехорошо. И постарше еще пеняли. Чего б повеселей показали. А то как голову святому отрубили. Этого мы на войне вдосталь нагляделись. Так мне с того вечера скучно стало. Думалось все, так это не пройдет. А на другой день Васенька Катечке предложение и сделал. Глава 13. Он в ту зиму часто к нам наезжал на рысаке, на саночках, и барин к нему очень располагался. И Катечка тоже ничего. Возьмет ее и повезет кататься. У них на Тверской дом больше миллиона стоил. И сколько имений было. И еще уголь они копали. Угольные земли были. Один сын у отца. Такой-то молодчик, черноусенький, бобровая шинелька. А вежливый. Цельный мне кусок шелковой материи привез. Серебристая, муваровая. Да плотная такая, из носу нет. Я ее в Крыму на мучку выменила, не привел Господь поносить. На именины мне подарил, такой уважительный. Ну, прям как королевич, лучше всех. Барин все у Катечки шутил. Угольной ты у нас принцесса будешь. Ей 17-й пошел, а ему полнолетие выходило. Только на войну его не требовали покуда. На инженера он учился, на электрического. И Катечке, словно больше других, он нравился. Да набалована. Про себя очень понимала, вот и взяла манеру его дражнить. Скажет, заезжайте беспременно, буду вас ждать. И час укажет. Заедет, а ее нет. Прибежит, много уж спустя, и давай отпираться. Да вы всегда напутаете. Да я не обещалась, я вам в пятницу обещалась. А у ней 7 пятниц на неделе. А то артисты меня провожали, совсем забыла. А он у нас уж за жениха считался, только от него разговора не было. на Масляной, другой не как год войны был, приезжает вдруг к нам его папаша, а раньше никогда не бывал. Солидный такой, в бавровой шапке, большая борода с проседью. Князь и князь. А зараньше сказал барину по телефону. Барин его в прихожей встретил и в кабинет увел. Поговорили, уехал. Вечером барин и спрашивает Катечку. «Вот какое дело. Решай судьбу. Я поблагодарил за честь». «Какая такая честь? Это для них честь!» Сказал ей глупый. «Так всегда полагается благодарить». «Да как же они честь-то? Семейство хорошее, миллионщики. Тайный он генерал был, вот он какой был. Вот-вот, советчик. А у ней тело, душа, больше ни шиша. Дюжины рубашек не наберется. Мамашенька все не удосужилась припасти». И так всем понравилось, как Васенька благородно через папашу, а не то чтобы взял под ручку и волоки к венцу. «Ну как же ты думаешь?» — говорит. «Василий Никандрович приедет завтра. Как ты думаешь?» Заелила она, затеребилась, в зеркало погляделась. «И чего это предки?» — ишь, слово какое схитрилось. «Чего не в свое дело путается?» «Хорошо, приедет, поговорим». Барин со смеху прям покатился, поцеловал ее. «Откуда у тебя такие слова, артисточка ты моя?» Понравилось ему очень, какие слова умеет. «Я, — говорит, — серьезно говорю, в какое ты меня положение поставишь, как откажешь. Лучше по телефону предупредить как-нибудь». «Я, — говорит, — не думай отказывать». Так мы обрадовались. Барни расплакалась, что вот уж и выдают. И Катечка губки подобрала, уставилась глазками в пустое место. Умеет она так. Известно, судьба подходит. Каждая девушка себя жалеет. Заплакала я, пошла к себе, три поклона положила, дал бы ей Господь счастье. Радость-то ведь какая! А мамаша у Васеньки померла. Вдвоем они жили. На что уж лучше, сама себе хозяйка и к свекрови не привыкать. Ну, клад дается. Барин мундир надел, саблю прицепил, поехал с визитом к ним. Глава 14. Говорят, вот, барыня, богатство, богатство. И на погибель оно, и к лени приучает, по человеку глядя. Всего я повидала. Графа видала. Несметный богач был, а мне полсапожки чинил в Константинополе. А генерал посуду со мной мыл. В золотой клетке мы с Катечкой служили. И Васенька кем-кем только не был. А как поднялся опять, все в Америке уважают. А простой-то какой, душевный. Вот и из богатства вышел. Все ведь по человеку. Свинью и золото макуй, все свинья. Я к тому, что вот, говорите, нищие да нищие стали. Это не страшно, барыне, нищим стать. Страшно себя потерять. Граф Комаров вон какой неприступный был. На человека не глядел раньше-то. А теперь он в комнатке живет и куколки красит. Может, и в святые попадет. Пришла к нему Марфа Петровна бельицо ему починить, а у него только и есть что на нем. Бедным пораздавал. Принесла она ему пяток апельсинов. Он на нее даже перекрестился. Совсем уж блаженный стал. И говорит: «Садись, сестрица, чайку попьем. Мы все теперь братцы и сестрицы. Нас Бог сравнял. Чума нас излечила, душу свою найдем. И наша Россия, матушка, душу свою найдет». Плакала на него Марфа Петровна, так растрогал. «Ну вот, завтра Васенька приезжает, а я любопытная, я за дверью послушать стала. А наши уехали, не мешать. Он и говорит: что вы, Екатерина Константиновна, скажете? Я прошу вас руки. А то Катечкой даже звал, она его и Васька величала. Раньше, правда, это бывало. До слез ее доведет дражница, до чего дружны были. А не нравилось ей, что Катерина ее назвали, и барыне все хотелось муза назвать. Барин ее засмеял, все так, муза-пуза. Ради тетки Екатерины назвали. А я песенку все ей пела. Бабушка та, у кого я в деревне жила, певала. Катерина на перине, перед ней стоит детина. Просит Катеньку учлива, ты скажи, скажи, Катюша, скажи, любишь, али нет. Васенька ее и дражнил, Катерина на перина. А тут серьезный такой, узнать нельзя. И она тоже всерьез вошла. Ничего не могу сказать, подумаю. Он так и обомлел, шатнулся. И я, ах ты, думаю, ломака, ломака, да что ж ты делаешь-то? Он ей опять. Могу я надеяться? Можете, говорит, надеяться. Помялся, помялся. Она молчит. Потом уж я догадалась, это она к советчику бегала. А вот да скажу. Ну, уехал. Стали ей говорить, а она... Я ему не отказывала. Я хочу подумать. Хвалить ее стали за характер. Ездил Васенька, ждал, когда она думает. На рождение подарок ей привез. Царский. Бриллиантовый кулон за 5000. Барин ему еще попенял. Как такие подарки дорогие? Извинился он, а кулон у Катечки остался. И пошла эта канитель. Она все с актерщиками, с подружками. Они вольные, никто ни во что. Ну, ей и набили в голову. Такая молодая, да что, дескать, связывать себя? Не будет теперь на театрах представлять ту Рус на колесах из зависти. Потом сама мне сказывала. А первый заводчик, такой неприятный человек, актерщик тоже. Вот не любила я его. Лицо у него обсосанное было, серое, чисто бес. И прыщавый весь, все за Катчик увивался, а сам женатый. А знаменитый будто. Барышни все его портрет покупали. А плюнт не на что. И у Катечки над постелькой харь его висела. А рядом картинка Богородица, только заграничная, не наша. Мадонна называется. Чего-чего у ней не висело. Люди какие-то ненастоящие, синие все, головы скошенные. Не поймешь, метлы не метлы, и снег синий, нарочно все. Ну, пёсья морда, а все влюблялись будто. А Катечка так перед ним и трепетала. Чем уж заколдовать так мог? Вот через того беса все и пошло. Ну, ездил Васенька. А характер у него благородный, покорливый. Даром, что богачи такие. Приедет, посидит. Она по Москве шлёндает, время не знает. На Пасхе он ей говорит. «Ответьте мне в окончательно. Я должен решить важное дело». Она ему 3 дня срок дала. Ну, приехал. Она ему вынесла кулон. Я, говорит, рано замуж не хочу. Мне надо учиться на театры. И давай свое. Искусно, искусно. Но чисто у них молитва эта. И актерщик тот, выгоняли которого в Америке, тоже ей все искусно, искусно. Да он-то хитрый, своего не упустит, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо. Он ей, полная воля вам учитесь, все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой с солдатиком варежки вязала, они в рукодельном салончике. Слышу, стукнулась об пол, что это? Гляжу в щелку, а он на коленях перед ней. Она сидит на креслах, чисто царица грозная. В глаза с той шаль закуталась, как кукла с пелен-то. Хоть бы что. Видно мне ее в зеркале, как она пустыми глазами смотрит. А белая сидит, губки поджала, а он на нее, как на икону, молится. Такое меня зло взяло, будто это на театр представляет. Все бывало с бумажкой перед зеркалом вертится. Наговаривает, бо знать чего, язык вламывает. Да еще меня спросит, что, хорошо я представляю? Скажу, ничего не хорошо. Вся уж и спредставлялась, на себя не похожа стала, бормота одна. Она и рада. Вот выламываться начнет. Насквозь все зеркала проглядела. а то руку вытянет. Смотри, как из слоновой кости рука у меня.
Ну и что хорошего скажу? У человека кость божья, а у тебя уж слоновая стала.
Душить меня принца, хохотать. А потому и вышучивал ее, в ум чтобы привести.
В зеркало все мне видно, как она на себя глядится. Он ее молит. «Скажите мне последнее слово».
Она ему, враспев так, зевает словно. «Да я еще не знаю, да хочу себя уверить, люблю или не люблю».
Тут уж он осерчал, встал и говорит твердо так. «А долго это будет, когда вы себя уверите?»
«А это как зависит, может, и год, а может, и пять».
Чуть я не крикнула. «Ах ты, ломака, ломака! С пеленок ведь ее знаю, шлепала недавно. Хороший человек страдает, а она в зеркало!»
Он походил, пальцем потрещал. Она головку так и пальчиками перебирает, а сама глазком на него выглядывает. Вот он и говорит. «Прощайте и будьте счастливы». И пошел. Она вдогон. «Погодите, не уходите!» Он сразу обернулся. «Она на столик показывает. Вы забыли. Возьмите ваш кулон». Так он и озирнулся, сунул в карман, как спички, и пошел, ни слова не говоря. Я ему пальто подала, а картузик он забыл, на лестнице окликнула, отдала. Только ушел, Катька ко мне.
«Что, ничего не сказал?»
«Ничего, плюнул только. И сама плюнула. Швыряйся, матушка, прошвыряешься.
Ах, надоела ты мне, скрипучая улитка, мне-то!»
Обидно. Вот уж и улитка стала, как червь какой. Ходила за ней, ночей не спала. Пеленок за ней что за мокрохвостой перестирала. И теперь я улитка. Да знаю, барыня, не со зла она, а с озорства, сердечко у ней доброе, обидно. Да что, к тому и шло.
А вот что людей людями перестали считать.
Вас не было, как царя сместили, а мы всего повидали. Как старичка-мальчишки с ружьями на грузовике стояком везли, за руки держали, да по шее его, по шее. Без шапки он лысенький, прикрыться нечем. Они его держат за руки и по шее, по шее. Никто и не заступился. Он, говорят, генерал. Что ж он, не человек? Поди-ка, дослужись до генерала, не золотарь. Крикнула. Старого человека, живодеры! Чуть меня бабы не разорвали. А старичок раньше генерал был, а потом домик рядом купил деревянный с садиком и курами на покой занимался. Как царя смещали, хавст пошел. Бабы у булочной шуметь стали, хлеба мало выдают, немцам, мол, передают. Но он вышел к воротам, стал резонить, дурми назвал. Его бунтари схватили и давай. Выпустили после, а никто и в протокол не писал. Били-то его, полицию ж разогнали. Ходил его утешать. Яички мы у него свеженькие брали для Катечки. Он мне и жалится. Два сына воюют, а отца тут бьют. И заплакал в яичке. Теперь нам, старикам, помирать надо. Скоро и помер. В голову ему кинулось. И лучше. Помер-то. Дальше уж не видал самого света представления.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.